Шалом лахем.
Здравствуйте, дорогие зрители. Мы рады видеть вас на нашей передаче «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте всем.
Мы получили от вас много вопросов и постараемся осветить их все сегодня на программе. Кто не успеет, какие не успеем, в следующей программе. Вы можете и сегодня присылать вопросы. Наш телефон ждет вас всю неделю. 1-700-509-209. Можно присылать вопросы также и на блог профессора Рава Лайтмана, lightman.ru, на русском языке. Начинаем вопрос. Малка из Ашдода спрашивает. Здравствуйте, меня зовут Малка. Я из Ашдода. У меня академическая степень в общественных науках и специализация в иудаизме. Я много раз слышала, что душа много раз спускается в мир, чтобы исправить себя, пока не достигнет окончательного исправления. Мой вопрос. Но на вашей лекции я слышала, что 99% человечества находится вообще без души, находится на животном уровне. Разве душа не спускается в мир вместе с рождением младенца?
Нет, душа не опускается в мир вместе с рождением младенца. Вообще она не поднимается и не опускается. Мы говорим это в такой форме, но нет подъемов и падений в нашем понимании. Так мы просто привыкли говорить, чтобы передавать суть вещей. Когда человек рождается в этом мире, развивается в нем решимот, который является информативными частями в человеке, и они увеличивают эгоизм человека на протяжении жизни, так он развивается и завершает свою жизнь. И если еще не пришло время, его душа не пробуждается, и проходит еще кругооборот, и мы проходим целый ряд кругооборотов, в котором мы добавляем эгоизм и развиваемся в нем, пока не приходим к состоянию, как мы это видим обычно в нашем поколении. И дальше мы это будем наблюдать в еще более ярко выраженном виде, что желание получать наш эгоизм вырос настолько, что уже отталкивает эту жизнь, наш мир, со всем, что мы выстроили и сделали здесь. И тогда пробуждается в нашем желании, в нашем эгоизме новое желание, что является тягой уже к другому измерению. И тогда это влечение, это новое желание называется началом души. Если мы начинаем развивать это желание, это возможно только с помощью изучения науки Каббала, как написано в самих книгах по Каббале, тогда мы приходим к развитию. И также в развитии, если мы начали развивать эту точку, еще не раскрыли душу, еще не развили из нее душу, душой называется, когда мы уже чувствуем в этой точке, что она немного развилась, уже раскрылась в духовный объем силу Творца. Если мы этого чувствуем, мы, значит, пришли к объему души. И уже есть у нас в этом объеме желания его вьют, шореш, алев, гимель, бейт, далет, четыре ступени, 125 таких ступеней развития желаний. В соответствии с этим наполнение этого желания 125 святами, наполнениями, которые входят в это желание. И так мы развиваемся постепенно по 125 ступеням, пока не приходим к концу исправления души. А если не приходим на протяжении жизни, мы не успели окончательно исправить душу, мы должны снова прийти в следующее перевоплощение в эту материальную жизнь, и душа тоже начинает пробуждаться. Это духовная часть во мне. Когда я хочу достичь духовного, и снова я развиваюсь, это духовное, и продолжаю. Но я очень быстро достигаю тех лет, когда я должен прийти к состоянию, которое было у меня уже однажды. И я прихожу к продолжению пути и продолжаю его. И так на протяжении нескольких кругооборотов. Но по сути дела, если человек пробуждается и даже слышит об этом, сейчас даже на протяжении нашей передачи или приходит какой-то слух, когда он может развить свою душу, и он знает, что есть у него стремление, это признак того, что он может начать и закончить весь процесс исправления.
То есть вы определяете душу или начало души как пробуждение желания к более высокому пространству. А что делать с человеком, у которого не проснулось желание к более высокому пространству?
Мы так все были на протяжении многих кругооборотов.
Так мы были без душ?
Да.
Ну, а как же мы?
В существовании
Как же мы справлялись?
Поднималась душа, но в скрытом виде. Я не мог ее развить.
Пожалуйста, установите статусы. Есть душа, начало души, есть душа развита. Давайте подойдем к состояниям предыдущим.
Предыдущее состояние это...
Ребенок родился в роддоме.
Это что сейчас, 1000 лет назад, и неважно.
Да, да, действительно неважно. Он родился.
Родился кусок мяса, неважно.
Минуточку, еще раньше, чем он родился, плод в чреве матери.
Нет, 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 для чего? Разница. Какая разница? Это же белок. Более развитый или менее развитый. Что мы с этого имеем?
Окей.
Это не важно. Главное, что тот белок, который развивается, в нем начинает развиваться беспокойство о своем существовании, что называется, неживым растительным животным.
Не понял. Ребенок уже родился, вы уже после рождения говорите.
Я хочу сократить вопрос. Но если ты хочешь раскрыть его больше, пожалуйста. Давай тогда пойдем к основе. Желание является основой всего творения. Желание. В этом желании есть форма желания удерживать себя только в определенном виде, что называется, неживой. Поддерживать себя в форме камня, кристалла, по какому-то определенной структуре, как структура, скажем, железа, меди, неважно там чего. Или же это жидкость, газ, неважно. Но удерживать себя в определенном виде. Сохранять свои свойства.
Статические.
Да, это желание, поскольку статическое, называется неживым. Затем есть желание, которое хочет развиваться. Развить себя, это называется растительным.
Что значит оно называется? Внутри неживого есть желание...
Удерживать себя, да. И мы видим, ты хочешь его разбить, ты должен привнести много, большое количество сил, если ты его хочешь разбить. Растительное развивается уже само. Он хочет не только удерживать себя в жизни, а хочет развить свою жизнь. То есть желание в нем растет.
Так.
Не как камни, которые только занимаются сохранением своей формы, но растет, развивается.
Процветает.
Да, процветает. И это желание уже включает две части. Получение и выделение. И выяснение, что во благо, что во вред. И уже как будто развитие идет с помощью двух сил, добра и зла. Более развитое это уже животный уровень, который двигается, есть частная жизнь, когда рождает потомство, и так продолжает поколение. И мы тоже относимся в соответствии с этим к уровню животных.
Мы имеем в виду люди.
Да, люди в соответствии с своим же телом, под своему телу они животные. И когда порождают это все, тоже животное. Кроме того, есть добавка, это уже человеческое, уже общественное. Когда я завяжу общество, я организую общество, и часть есть и у животных, и у зверей, у них тоже есть стаи, и семьи, и так далее. Но у нас это еще в более продвинутом виде.
Окей.
Мы своего рода животные продвинутые. Кроме того, после того, как мы продвигаемся в нашей жизни животной, развивается в нас еще большее желание. Следующее. Это уже называется человеческий уровень. Что такое человеческий? Это новое желание. Не для того, чтобы просто развиваться в этой жизни, вслед за моим телом. Но желание постичь духовное. Что такое духовное? Более высокая сила, управляющая нами. Как неживое, так растительное, так и животное. И именно это управляет и ведет нас к цели.
Это желание вы прежде назвали душой.
Желание развиться, когда мы определили, что это я.
Начало души.
Да, называется начало.
Вернемся
души.
К ребенку, который родился. А где он в отношении к этому понятию душа?
Пока еще нет в нем.
Человек родился 20-30 лет, 70, и может быть у него вообще не было.
Начало души еще не началось.
Не пробудилось. А как? Когда пробуждается душа?
Правильно, правильно.
Она спящая в нем.
Вот именно эта спящая частичка, из нее потом разовьется и растительное, а затем животное.
То есть это частичка усовершенствования, потенциал усовершенствования?
Да, развитие.
Я младенец, я возвращаюсь к младенцу, родился в роддоме, и есть у меня потенциал усовершенствования.
Да, эта точка находится в тебе, но может быть она пробудится не в этом кругообороте, в котором ты родился, а через 10.
Теперь, эта частичка, потенциал усовершенствования, который есть во мне, он между жизнями рождается?
Да. Тело исчезает, плоть исчезает. Как ты зарезаешь курицу, и все, тела нету. Эта частичка не относится к материи нашей, это желание. Это потенциал.
Так.
И он существует, и облачается. Затем в новую плоть еще. Это как бы сопровождает человека, эту плоть. Сопровождает все время, пока эта плоть не начинает чувствовать, мне надоело, моя плотская это жизнь. Я желаю чего-то другого. И тогда эта частичка, которая находится рядом с этим плотским желанием, которое надоело таким образом существовать, начинает существовать и говорит, я начинаю улучшать, поднимать себя.
Реализовать усовершенствование.
Да.
Теперь скажите, вот это усовершенствование.
Это называется искра.
Вот это искра, искра чего? Души?
Искра души.
Искра души, хорошо. Вот это искра души. Когда она облачается в плоть мою при рождении, до, после?
Это когда человек начинает чувствовать, ради чего я живу.
Это уже активный вопрос. Начало активный вопрос. Но вы говорите, что это скрыто, человек.
Но все время нас сопровождает.
Но что значит все время? Когда это все время? Ведь я не существую.
Это не важно, существуешь во плоти или нет. Это вот частичка, искра существует все время, и на него облачается плоть и опускается. Облачается и не сходит. Это искра, она вечная. А это плоть, она все приходящее.
И вот такая искорка, на которой написано «Орен», она моя?
Конечно, конечно.
То есть, эта искра, это я?
То есть, ты раскрываешь эту искру, как она проходит на протяжении всех кругооборотов, всей истории, и как ты облачался во всевозможных своих перевоплощениях.
А когда она начала быть, эта точка?
Еще до того, как наш мир начался, из мира бесконечности духовного, Творца.
Ну, так она очень пожилая уже.
Конечно. Если можно так сказать о душе. И вся наша жизнь, и вся эта плоть уже существует всего лишь несколько миллионов лет. Что ты начал думать, что ты уже стар?
Да.
Соответственно, с душой ты еще не стар, ты еще не родился по отношению к душе, еще не начал свою жизнь. Ты уже устал, ты проверяешь уже по своему чувству.
Это интересно, это очень интересно.
Ну, конечно, в этом точности и точка, где человек себя, с чем он себя ассоциирует, или с жизнью в его теле, или с искрой в его душе.
Хорошо.
Отсюда он, по сути дела, начинает свой духовный путь.
Давайте-ка перейдем к следующему вопросу. Леора спрашивает на вашем блоге. Я смотрю ваш телеканал уже более 2 месяцев и очень им наслаждаюсь. Ясно, что не все я понимаю полностью, но это ужасно интересно. Подруга мне рассказала, что скоро открывается систематический учебный курс в вашем каббалистическом кампусе. Мой вопрос. Какие преимущества учебы в классе вот такие перед тем, что я смотрю по телевизору сама?
Мы передаем по телевизору учебу в кампусе?
Нет.
Это на самом деле учеба, в которой таким образом происходит, но нужно участвовать в ней активным образом, и тогда понятнее, что там происходит. И я за то, чтобы учиться в кампусе. Телевидение — это для всех. Тот, кто находится дальше, ближе, в любом состоянии. Пожалуйста, пускай включит 66-й канал. Уже действует на него окружающий свет, который возвращает его к источнику, высшая сила, которая буквально изливает на него все благо, и, конечно же, человек при этом услышит и продвигается. Но есть еще понятие продвижения в виде последовательном, в виде постепенном, когда человек выстраивает для себя свою структуру, свою основу. И это у него остается как наука жизни, как в школе. Ты знаешь, я могу все учиться с того, что происходит во внешнем, снаружи. Даже ты изучаешь географию, историю. Неважно, сколько, у тебя от всего что-то остается, и ты выходишь затем в жизнь, ты что-то знаешь, в чем ты знаешь, что это такое. И то же самое здесь, когда наши кампусы устроены таким образом, что стоит тому, у кого есть возможность, это находится где-то близко, рядом с ним, чтобы приходить на эти кампусы. И, несомненно, у кампусов есть курсы от 5 до 6 лет. И стоит посмотреть, что это от 0 до 3 лет. И стоит посмотреть, что это такое, поскольку я люблю учиться. Но каббала не называется просто наука. Человек должен понять, для чего он живет, должен войти во все, поскольку это духовный мир. Если я не знаю, как войти в банк, в полицию, в больничную кассу, как заработать, как купить вещи, как одеваться.
Так вы не сможете справиться в этом мире.
И то же самое наука каббала по отношению к высшему миру.
Да, вот говорят, высший мир, высший мир.
Нет, написано много, как было просто. Как пишет Бааля Сулам? Как человек, пока он не знает, как устроиться в этом мире, он не становится самостоятельным и не дает ему возможность выйти в жизнь, так и для нашей души. Пока она не вооружится определенным количеством знаний и сил, и пониманий, как существовать, как продвигаться, не дают ей входа в духовный мир.
Это значит...
И здесь кампус является путем наверняка. Хотя я говорю, что тот, кто не занимается, поэтому он пропал. Поэтому мы открыли 66-й канал. Но если есть возможность учиться в кампусе, еще лучше.
Вот если вернуться к тому, что вы говорили раньше. Наука каббала — это наука, которая обучает мне, как установить связь с этой частью, которая улучшает, с потенциалом улучшения.
Да.
Переходим к следующему вопросу. Вам пишет на ваш блог Шлом. Можно ли сказать, что наука каббала обучает людей быть свободными, независимыми.
Да. Человек становится свободным, он не ограничен этой жизнью. Он чувствует себя вечным.
Что это значит?
Это дает ему свободу думать в другом виде, в совершенно других измерениях ограничений.
Что это за понятие вечность?
Вечность, что я, значит, не исчезаю, не умираю. Я живу все время. Я связываюсь с таким потоком, который продолжается бесконечно. И может быть, что тело мое умрет, но я уже чувствую, что я отношусь к какому-то вечному течению. Как сказать тебе? Ты работаешь на своей работе, трудной работе, и сейчас ты программируешь для себя, планируешь целый месяц отпуска.
Окей.
И ты живешь, несмотря на то, что у тебя трудная работа и так далее. Есть у тебя сзади, на задней стороне мозга ощущение, что все это по направлению к отпуску, я закончу и буду свободным. Правильно?
Правильно, да.
В таком ощущении ты живешь всю жизнь и знаешь, что это так, и уже сейчас находится в этом.
Сейчас в отпуске?
Да.
Это что, отпуск от мира, от жизни, от чего?
Это дает тебе ощущение решить, возможности решить в другом виде и относиться, ценить все с совершенно другой точки зрения.
Там, где я не ограничен, что?
Там ты не находишься под случайным давлением, не находишься под какими-то ограничениями в этой жизни, но ты уже все начинаешь рассчитывать в соответствии с этим вечным потоком, также и относительно материальной жизни, когда ты придаешь важность этой жизни, и она становится для тебя своего рода трамплином на более, может быть, высокую ступень, чем ту вечность, которую ты обретаешь. И когда ты можешь получить помощь от нее, ты можешь увеличить там свою ступень. И одно за счет другого уже. уже твоя жизнь становится это очень важной. Хотя я и продолжаю бесконечность, но как я продолжаю, на какой ступени, в каком виде? Сейчас, с помощью моей связи с другими здесь, в этом мире, с моим животным, моим телом, я могу именно улучшить свое духовное состояние. Это уже становится наш, это телесный мир, совершенно ничто, которое мы весь проклинаем, становится для меня важным.
Можно задать вам личный вопрос?
Спросить можно?
Спросить можно, ответ не наверняка. Вы ощущали, когда или в каком состоянии в жизни вы почувствовали, что вы не свободны и хотите быть свободны? С какого места?
Это я очень-очень рано почувствовал.
Ну что вас ограничивало?
Прежде всего, я чувствовал себя ограниченным. Идти работать, как мои родители, с утра до вечера, возвращаться домой, готовить завтрак, наводить порядок в доме, с детьми, идти спать. И все то же самое с утра до вечера, и так всю жизнь. Для чего эти? Это жизнь. Я смотрел на них. И они просто отдавали себя детям, дому, всей этой жизни, как будто бы это духовная жизнь и обывательская. А я смотрел на них и не хотел. И я помню себя 5-6-7-летним ребенком, смотрел на них и не понимал, для чего живут.
И вы отсюда захотели быть свободным?
Исходя из этого зрения.
С такой точки зрения на жизнь.
Да, все время повторяющийся, все время то же самое. Что это такое?
Окей.
И прежде всего возник этот вопрос. Сейчас. И в этой жизни возник следующий вопрос. Я не чувствовал никаких наслаждений. Было много игр, велосипед, собака, теннис во дворе. Настольный теннис. Всевозможные вещи, которых не было вот так уж у всех детей вокруг. Родители были очень уважаемыми людьми, очень известными. Врачами. У отца была машина, и в те годы это была вещь совершенно необычной. И я чувствовал, что именно поэтому, с одной стороны, все есть, а с другой стороны, они работают как ишаки, просто с утра до вечера, и нет ничего им от этой жизни, кроме того, что существует и хотят все более выстроить.
Да, но много раз, когда человек уезжает в отпуск, например, с работы на неделю-две, больше, я не знаю, считается ли он свободным. Он играет в законы иной тюрьмы.
Правильно.
То есть отпуск, я не знаю. Так там есть как-то законы игры, как вы описали, ежедневные.
Я звоню своему брату, он уже в Канаде десятки лет находится, он берет отпуск. Где-то в Доминиканской республике, едет туда в ту же гостиницу на ту же неделю.
И там тоже он действует по законам, которые приняты там.
И в точности
там
есть то же самое, знает, что будет есть, ту же комнату получит.
Так он и там не свободен.
Смотри. Я не собираюсь оценивать всех этих вещей. Каждый по-своему это делает. Я бы на самом деле чувствовал себя несчастным, не мог бы этим удовлетвориться.
Ну и что вы нашли потом?
Пока я нашел, прошло еще 20 лет.
Но что нашли? Что это за точка свободы, о которой вы говорите? Свобода от чего?
Свобода — это значит знать для чего, прежде всего. Когда ты наверняка знаешь, а не то, чтобы тебе рассказывали всевозможные глупости, или рассказывали вещи нереальные совершенно, или то, что тебя не устраивает. Для чего жизнь? Для чего живут? Живут — это просто животная жизнь. Жизнь для того, чтобы достичь что-то возвышенное в жизни. Ну что, купить яхту? Хорошо. Кому-то хорошо с этим. Или живу для чего? Чтобы все уважали меня? Хорошо. Каждый со своей целью. Я не видел в этом, на самом деле, не чувствую сейчас в этом ничего.
Так для чего же мы живем?
Меньше, чем познание высшей силы, не стоит жить.
Что это за высшая сила?
И что, ничего большего нет? Почему нету больше? Поскольку так мы устроены, что нету больше, чем это.
Минуточку, но что это значит?
Я не могу почувствовать недостатка шестого пальца. Если у меня 5 пальцев, что я буду делать шестым, я не знаю. Даже если вырастет, не отрежут, поскольку это излишнее в нашем мире. Я не чувствую недостатка в этом.
Так.
И то же самое здесь. Я могу почувствовать недостаток в моей реальности, в раскрытии, во встрече с высшей силой, в соединении, будучи с ней вместе. И только до сих пор это желание, которое могут пробудиться в человеке.
И это цель жизни — познакомиться с высшей силой?
Получается, что это цель нашего развития, да.
И там меня ждет свобода? Или что?
Даже до этого свобода. Когда ты раскрываешь, что это цель, ты уже становишься свободным. Свободным благодаря тому, что есть у тебя. Ты знаешь, что есть перед тобой что-то, что вечно, что это является высшей ступенью, бесконечной ценностью в твоих органах восприятия и возможностях. Это бесконечно дает тебе ощущение свободы. Так мы устроены. Это все относительно. Ты можешь сказать, да, Творец, кто тебе сказал, что это все, это немного, и объясняет наука Каббала. Я устроен таким образом, что если я собираюсь постичь это, для меня это называется миром бесконечности.
Окей, перейдемте, успеем еще один вопрос. Нир пишет на ваш блог. Какой смысл пословицы деятельности праведников осуществляется руками других?
Они могут обвести мир вокруг пальца.
Правильно? Что значит закрутить мир?
Да, они могут подняться до высокой ступени, где находится Творец, знает, как он делает весь этот виток в нашем мире, чтобы обвести всех вокруг пальца, использовать нас, и делает это очень хорошо. Они учатся у него и делают то же самое с миром, да?
Не, ну а серьезно, что имеется в виду? Что такое праведники, какая их работа делается другими руками? У нас 1 минута.
Праведником называется тот, кто оправдывает творение, тот, кто пришел к уровню Творца, тот, кто видит, как устроено все в нашем мире. Он знает, что он может оправдать Творца и может быть великим при условии, что он обслуживает других, как и Творец. Что все его отношение к творению — это отдача. Отдача другим. И тогда, когда человек начинает отдавать другим, тем самым он реализует самого себя. И это получается, по сути дела, как он делает это? С помощью того, что они направляют его к этому, как мать, которая занимается своими детьми, она дает им все, но, по сути дела, они требуют от нее, а она выполняет все в соответствии с их желанием. Это значит, что его работа делается руками другим.
Это волнующе и интересно, но время истекло. Огромное спасибо, Раф Лайтман, спасибо, дорогие зрители, что были с нами, и благодаря вашим вопросам можно услышать такие ответы. Продолжайте присылать вопросы, и простые, и сложные. До следующей встречи. Я хочу пожелать вам всех благ. Присылайте вопросы на следующие передачи 1-700-509-209.